Мир вам, дорогие братья и сестры. Я когда слушал брата Романа, я вспомнил его отца. Он часто приезжал в Одесскую церковь. И знаете, сегодня такая тема, что книга Второзакония говорит о том, как прошли путь отцы тех детей, которые слушали эти слова закона. И я подумал, как хорошо, когда дети продолжают вот доброе служение своих отцов, когда в них нет смущения, а когда в них есть свободные вспоминания о жизни своих родителей, когда они могут петь то, что когда-то пел отец. Но книга Второзакония говорит о том, что Моисей настраивал людей, тех, которые должны были войти в обетованную землю, чтобы они не повторяли дел своих отцов. Это трудное задание, друзья. Это трудная роль выпала Моисею. Это трудно говорить детям, чтобы не повторяли действия своих отцов. Это очень трудно. Это очень трудно. Но Моисей говорил об этом. И книга Второзакония говорит о том, какой путь был их родителей. И почему сегодня только считанные люди, когда Моисей говорил о словах закона, почему только считанные люди сохранились из того поколения? А этим нескольким людям было 80 и больше лет. И для того, чтобы нам было проще воспринимать эту особую книгу Второзакония, давайте мы вместе с вами прочтем из Нового Завета второе послание Тимофею, 3 глава, 16 стих. Второе послание Тимофею, 3 глава, 16 стих. Здесь апостол Павел написал Тимофею следующее. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Такие хорошие, красивые слова, такие важные слова. Апостол Павел писал тому человеку, которому он мог передать это слово, которому он мог поручить великое важное дело. Как старался Моисей передать подобное новому поколению или поколению, которое Господь сберег, для того, чтобы исполнить свое слово, для того, чтобы слово Господне, люди убедились еще и еще раз, что слово Господне, как и сам Господь, есть свято, неизменно. И ничто в жизни нашей не проходит просто так. Кто-то сказал, что за все, что мы делаем в нашей жизни, ну, это такая поговорка народная, нужно расплачиваться. Да, действительно, это так. Нужно расплачиваться, может быть, своим здоровьем. Нужно расплачиваться, может быть, нашим именем и так дальше. Книга Второзакония. Когда, где и кому было это возвещено? Это действительно не второй закон. И это не дополнительный закон. И очень красиво звучит это на еврейском языке. На еврейском языке это звучит как объяснение закона, до объяснения закона. В русском переводе, синодальном переводе, которого мы придерживаемся, который мы ценим, он является наилучшим переводом. Это просто звучит как второзаконие. Но до объяснения закона и более такое, оно или объяснение закона, оно более понятно, чтобы не сложилось у нас мысли о том, что это какой-то второй закон. И знаете, когда вы найдете время, когда мы найдем время для того, чтобы читать последовательно главу за главой эту книгу Второзакония, то мы найдем те моменты, которые не были упомянуты тогда, когда Господь давал закон через Моисея. Там есть как бы некоторые дополнения, там есть как бы более разъяснения. Если читать книгу Второзакония, то она имеет в себе немного глав, всего 34 главы. И эти главы делятся по своей тематике, эти главы делятся по своей теме. Если с первой по четвертую главу мы смогли бы прочесть вот сегодня, сейчас, но этого у нас не получится, то мы бы увидели, что это Моисей делает такой исторический обзор вот того, что происходило с народом израильским. Именно исторический обзор. Первая по четвертой главы. Если бы мы читали дальше, я думаю, что мы будем читать дальше, то с 5 по 30 главы Моисей излагает, собственно, закон. Закон, который непосредственно слышали отцы, которые не вошли, умерли в пустыне. Господь лично говорил людям на горе, помните, когда глас раздавался, и народ сказал, что мы не можем слушать, мы боимся. Это Господь произносил 10 заповедей. И Моисей эти заповеди вспоминает. И были те заповеди, которые Моисей принимал от Бога, которые слушал он от Бога, записывал и потом учил народ. Это следует разделять. Вот два положения. То есть 10 заповедей, которые Господь произносил непосредственно вслух народа, для всего народа, и те другие постановления, заповеди, которые через Моисея Бог передавал народу. Это очень, очень важно знать такие разделения. И вообще богословы сходятся на том, что не только первые 5 книг – это книг закона, которые входят в Библию, потом есть поэтические книги, есть исторические, книга царей и Новый Завет. А вся книга Библия является законом, потому что это есть Слово Божие. На всякое дело, на всякое место, на всякие случаи жизни мы находим ответ в книге Библии. Мы находим положение, в которое мы должны ориентироваться. И, обращаясь к книге Второзакония, можно сказать, что последние главы, последние несколько глав, это 31-34 главы, они как бы завершают, Моисей завершает свою речь. Однако есть один момент. Последняя глава, 34 глава, принято считать, что это уже было написано Иисусом Навином. Непосредственно завершающая часть Моисея. И знаете, если бы у нас нашлось время прочитать, ну, может быть, не за один раз, а вот за 2-3 раза книгу Второзакония, то мы бы увидели вот такую картину, прекрасную картину, где главным действующим лицом является Господь. Не Моисей, не народ, не те люди, которые становятся преемником Моисея, Иисус Навин, совершенно нет. Ни чудеса, которые имели возможность видеть народ израильский, а Господь открывается в своем новом величии. Как мы уже говорили, в своей святости, в своей неизменности, и я бы сказал, в своем великом милосердии. Вы знаете, это мы сегодня говорим о том, ну вот ходил народ, получилось так, вот и они, в общем-то, не оправдали надежд и остались в пустыне. Но знаете, настолько Господь милостив, настолько Он любит свое творение, что он раз за разом дает очередную возможность исправиться людям. И не только в те ветхие давние времена, и не только во времена, когда это происходило, потому что это происходило почти после 40-летнего путешествия или хождения, надо, наверное, говорить так, народа израильского по пустыне. 39 лет и 11 месяцев они ходили, когда этот путь можно было совершить в течение, ну, немного чуть больше, чем 40 дней. Ну, примерно полтора месяца от места исхода из Египта и до Ханаана. Почему так Господь ведет себя? Потому что Он не хочет смерти грешника. Более того, богословы говорят, что книга Второзакония, она написана высоким проповедническим стилем. Действительно, так, как говорил Моисей, помните, мы какое-то время тому вспоминали один эпизод из жизни Моисея, может быть, мы придем к этому попозже, где-то через какое-то время, это завершающая песнь Моисея. Помните, мы говорили, чтобы Господь дал повеление Моисею написать эту песнь и научить этой песне народ израильский. Это новое поколение, для того, чтобы они помнили, что было с их отцами, и не повторяли ошибок. Я подумал себе, это надо было терпеть народ израильский 40 лет, это надо было водить его, это надо было употреблять столько усилий для того, чтобы как-то обратить этих людей к себе. Но только несколько людей поверили, несколько человек. Я подумал, ну, если бы это было в нашей жизни или в моей жизни, я бы видел столько чудес, и я бы не болел, и я бы ноги не пухли, одежда не ветшала, и была пища, было все необходимое, и было освящение, была вода всегда свежая, то это трудно не верить Богу. И знаете, я не знаю, но, наверное, сегодня мы можем вспомнить тоже некоторые моменты из нашей жизни, даже сегодня, оглядываясь назад, мы не всегда были благодарны. Я лично говорю о себе, я не всегда замечал милости Божией, я не всегда благодарил Его так, как надо, потому что считал, что я чем-то обделен. То есть, по своей сути, мы остались прежними, очень требовательными к тому, кто дает нам жизнь и все необходимое. Книга Второзакония по временному расстоянию была написана Моисеем и частично Иисусом Навином в 1405 году до рождения Иисуса Христа. 1405 год до рождения Иисуса Христа. Книга Второзакония пользовалась у Иисуса Христа большим, ну, как бы воспоминанием. Он опирался на нее, когда переживал вот эти искушения в пустыне. Он цитировал ответами своими для искусителя из книги Второзакония. И кто-то посчитал, что цитат из книги Второзакония в Новом Завете примерно от 40 до 80 раз ссылается. В посланиях, Евангелия, сам Иисус Христос, ученики, апостолы, написавшие это. Поэтому книга Второзакония, она как бы выделяется, она как бы итоговая, подводит итог вот тому периоду, когда народ израильский должен был перейти Иордан. Для кого это было? Мы уже частично говорили. Это было для тех людей, для молодых людей, которые вышли из Египта, которым было менее 20 лет. Был такой закон, если человеку не исполнилось, мужчине 20 лет, он не мог идти на войну, и он не считался способным вести какие-то военные действия. Это была книга Второзакония, была обращена или описывает период тех людей, кто продолжали рождаться в течение путешествие или хождение по пустыне у народа израильского. Это было новое поколение. Потому что из того поколения, из зрелых людей, остались несколько человек, о которых Бог сказал, что они войдут. Даже Моисею Бог сказал, ты не войдешь. Но мы постепенно придем к этому. Остались, помните, Иисус Навин, который был рядом с Моисеем, ему уже было 80 или больше лет, остался Халев, он немножко раньше попросил на определенном месте остаться, и остался Моисей. Книга Второзакония, события, написанные в книге Второзакония, происходили в течение одного месяца. Один месяц, вот это временной отрезок книги Второзакония, в течение одного месяца. Можете представить себе состояние Моисея, который знал, что ему осталось очень короткое время. И за это короткое время он должен был обновить этот закон, который Господь оставил неизменным. Моисей знал, что эти люди, которым он говорит, они войдут в обетованную землю. Но для Моисея было и то же, намного раньше Господь ему сказал, что ты не войдешь. И мы, когда будем постепенно приближаться к тем главам, к очередной главе, то мы увидим, как Моисей переживал вот то состояние, о котором ему Бог сказал. Он ему давно сказал, далеко еще до того момента, когда он говорил эти слова, что «Моисей, ты не войдешь, потому что ты не явил святости». Где это происходило? Я попрошу, если можно, сделать карту. Где это происходило? Это происходило, вот видите, вот эта вот точка, и там гора Нево, вот эта точка, а евреи должны были перейти Иордан и начать осваивание новой земли. И вот в этом месте было сказано слова Моисея, и написана эта книга записали, которую мы сегодня называем Второзаконие. Что еще знаменательно, что вот от этого места, когда Моисей взошел на гору Нево, помните, и Господь ему говорит, ты посмотришь на запад, ты посмотришь на север, на юг, на восток, ты увидишь эту землю. И богословы согласились на том, что вот от этого места до моря западного, то есть до Средиземного моря, примерно 50 майлов. Это чуть меньше 100 километров. И что интересно, когда Моисей взошел на гору Нево, чтобы посмотреть на землю, которую Господь должен был дать ему, спасибо, можно выключить, то написано, что он увидел всю землю, всю окрестность. Вы знаете, может возникнуть сомнение, но как человеку 120 лет, во-первых, надо подняться было на эту гору. Она была крутая, она была не такая пологая. И если кто-то пытался когда-то подниматься резко, ну, скажем, даже на этажи, там, на 9-й, 10-й или 16-й этаж, то мы можем себе представить, ну, как было трудно, да? Но Моисей преодолел это. Кто-то говорит, что с ним был Иисус Навин, но мы такого не видим. Это просто уже личные мнения чьи-то. Но Господь дал силу Моисею подняться на высоту этой горы, преодолеть вот земное притяжение такое постепенно. И при этом написано, что когда Моисей должен был умереть, то он сохранил свое здоровье в смысле зрения. Он мог видеть берега этого великого моря Средиземного, он мог видеть в радиусе примерно 100 километров. Может возникнуть сомнение, правда ли это. Знаете, когда-то был во времена Советского Союза был такой журнал «Наука и жизнь». «Наука и жизнь». Я там многое не понимал, но там были интересные вещи, и мы его выписывали. Ну и там меня интересовала жизнь людей на других материках, я это читал. Там были еще задачи сложные, я слаб в этих всех вещах, математические. Ну, такой хороший журнал. Надо сказать, что это был хороший журнал. Он не был политизирован. И когда я пытался ответить тоже сам себе на вопрос, ну, зрение хорошее, я помню, у меня тоже было хорошее зрение, но видеть, скажем, на расстоянии почти 100 километров, да, это меня как-то смущало. И я думаю, ну как же это, я абсолютно верю тому, что написано, верил и верю, но я хотел получить объяснение, как можно видеть на такое далекое расстояние, да? Ну, Моисей видел и описал эту землю. Господь ему дал такую возможность, такую привилегию. Так вот, там в этом журнале «Наука и жизнь» там была такая статья, что действительно человек может видеть не только на дистанции 50 майлов, а намного больше с нормальным зрением, не особое какое-то зрение, нормальное зрение, да, если чистый воздух, если чистый воздух. И приводили пример, что вот в Антарктике, да, это на Южном полюсе, да, можно видеть четко и ясно вершины ледяных гор на расстоянии 150 километров. Это сколько майлов? Это примерно около 80, да? Да? Вот, так что здесь нет никакого сомнения, что Писание как-то что-то преувеличивает или преуменьшает, или как-то неточно говорит. Моисей это видел, и Моисею дана была такая привилегия. И вы знаете, когда, я не хотел бы задерживать нас долго, но это такое вступление, и когда Моисей это увидел, то написано, что он назад не вернулся, он умер там. Он умер там. Такова была воля Божия, таково было проявление его великой святости. Я хотел бы, я вижу, что у нас сегодня немного времени, мы можем обратиться только к первой главе. Мы не будем читать всю главу, потому что она, они емкие здесь. Мы просто прочтем несколько стихов и обратим внимание на главную тему этой первой главы. Для того, чтобы увидеть тему первой главы, давайте мы прочтем несколько стихов из первой главы книги Второзакония с 19 по 32 стих. 19 по 32 стих. Да? Первая глава, 19 по 32 стих. Для того, чтобы я правильно читал, я одену очки. До 120 лет мне еще надо 60 прожить, но очки надо уже одеть. Итак, Моисей говорит, «И отправились мы от Харива и шли по всей этой великой и страшной пустыне, которую вы видели по пути к горе Аморейской, как повелел Господь Бог наш, и пришли в Кадес-Варне, и сказал я вам, вы пришли к горе Аморейской, которую Господь Бог наш дает вам. Вот Господь Бог твой отдает тебе землю сию, иди возьми ее во владение, как говорил тебе Господь Бог отцов твоих, не бойся и не ужасайся. Но вы все подошли ко мне и сказали, пошлем перед собой людей, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой идти нам, и о городах, которые идти нам. Слово это мне понравилось, и я взял из вас 12 человек, по одному человеку от каждого колена. Они пошли, взошли на гору и дошли до долины Эсхол и обозрели ее, и взяли в руки свои плодов земли и доставили нам, и принесли нам известие, и сказали, «Хороша земля, которую Господь Бог дает нам». Но вы не захотели идти, воспротивились повелению Господа Бога вашего, и роптали в шатрах ваших, и и говорили: «Господь по ненависти к нам вывел нас из земли египетской, чтобы отдать нас в руки амореев и истребить нас. Куда мы пойдем?» Братья наши расслабили сердце наше, говоря: «Народ тут более и выше нас, города там большие и с укреплениями до небес, да и сынов инаковых мы видели там». А я сказал вам: «Не страшитесь и не бойтесь их. Господь Бог ваш идет перед вами. Он будет сражаться за вас, как Он делал с вами в Египте перед глазами вашими. И в пустыне сей, где, как ты видел, Господь Бог твой носил тебя, как человек носит сына своего на всем пути, который вы проходили до пришествия вашего на сие место. Но и при этом вы не верили Господу Богу вашему». Аминь. Мы не будем больше читать, потому что примерно вот такая тема, она простирается через всю первую главу. Хотя мы сегодня планировали первые четыре главы обозреть, но мы обратим внимание на первую главу. На что стоит обратить внимание, друзья дорогие, в этой первой главе? Здесь Моисей обращает внимание людей на ошибки их отцов, дабы избежали подобного состояния. В речи Моисея, в его голосе, слышится горечь и сожаление о тех, которые должны были войти в обетованную землю, но из-за своего поведения, из-за своего отношения, из-за своего, я бы сказал, неизменяемого настроения или характера, они остались. И в речи Моисея слышится эта горечь, это сожаление. И вы знаете, я подумал, как жаль, когда иногда мы говорим людям о том, что надо исправиться, надо оставить прежнюю жизнь, значит, новую жизнь люди не слышат. А более жаль, когда нам кто-то говорит, что вот нужно было бы что-то измениться, нужно было что-то исправиться, мы тоже, бывает, стоим на своем. Мы тоже, бывает, стоим на том, что нам очень нравится. И это действие поучительно для нас. Невзирая на то, что оно написано почти за 3500 лет назад тому, оно живо и действенно сегодня. Оно живо и действенно, потому что это Слово Божие. Оно живо и действенно, потому что Слово Божие не имеет, не теряет силы из-за давности лет. Или, скажем, из-за того, что люди не воспринимают его. Господь находит тех людей, которые остаются ему верным. И еще я хотел бы обратить на позицию Моисея. Моисей здесь выступает как человек, который не разделяет поколение ушедшее с не очень хорошей или с плохой репутацией и поколение, от которых произошло новое поколение. Он не разделяет эти два поколения. Он объединяет словами местоимения множественного значения «вы», «мы», «наш». То есть он не делает различия. Он не делает различия между поколением, скажем, старшим и поколением молодым. Сегодня, я думаю, для нас это тоже было бы полезно. Не делать различия между поколением более пожилым и между поколением молодым. Не нам, старшему поколению, не стоит отделяться и не стоит не пытаться понять запросы или действия, или движения молодых людей, то есть наших детей или, может быть, наших внуков. Моисей здесь выступает как миротворец и как человек, который объединяет эти поколения не просто для того, чтобы они были едины, а для того, чтобы эти люди, новое поколение, смотря на ошибки своих предшественников, своих отцов, своих близких, не повторяли те ошибки и были способны для служения. Он как бы объединяет, Моисей, эти поколения. Он не разделяет. И он говорит те вещи, которые он много раз говорил тому поколению, кто не вошли туда. Это сегодня тоже очень важно для нас, друзья дорогие. Более того, он как бы не акцентирует внимание на очень плохих, скажем, делах, потому что если бы он говорил много о плохих делах вот того старшего поколения, то ему бы не было времени, когда Господь ему дал всего один месяц, чтобы сказать о добром и хорошем. Он просто говорит о том, что появилась еще одна возможность у вас, нового поколения, действительно не только войти в землю, потому что Господь ведет вас, Он это уверенно говорил, а чтобы хорошо там жить, в этой земле. Знаете, недавно я смотрел, я вообще не смотрю такую казуистику на веру в Бога. Ну, например, когда люди рекламируют исцеление или какие-то особые дарования. Знаете, мы не находим подтверждения Священного Писания, что это было первое и главное. Это не есть. Я совсем недавно смотрел на одного известного человека, который пытался рекламировать или рекламировал благосостояние верующего человека. И знаете, что он сказал? Он говорит, ну как мы можем проповедовать радость и прощение в Боге, и хорошую жизнь, радостную жизнь, если мы бедные, если у нас недостатки, если у нас нет хорошего быта или хорошего транспорта, как мы можем говорить людям о том, что в Боге, вера в Бога – это радостная жизнь, это жизнь верующего, радостная жизнь. И показывал, он праздновал свой юбилей, и показывали, какие залы арендовали, какие подарки ему давали. Я себе думаю, ну вот какая тонкая, такая тонкая лживая позиция. А ведь почему не сказать, что Христос обнищал ради нас? А почему не сказать, что Христос родился в беднейшей семье? А почему не сказать, что Христовы, когда принесли Христа в храм, чтобы исполнить закон и принести жертву, то его родители не имели возможности принести агнца, они принесли птиц. Почему не сказать? Вы знаете, и вот эта тонкая, ложная позиция верующего человека относительно Бога, это потребительская позиция. Я совершенно согласен, что Бог не хочет, чтобы мы действительно бедствовали, нуждались и постоянно тяготились какими-то недостатками или болезнями, но это не от Бога исходит. Это исходит от людей. Почему сегодня один человек может иметь миллиарды, а другой ничего? Почему это так? И один из моих друзей сказал в своем четверостишии, что миллиарды войне, а вдове интервью. Знаете, это очень точное выражение. И люди ищут причину, где-то озираясь по сторонам. А причина-то в самих людях. Поэтому Моисей говорит о том, что если вы будете держаться заповедей, и если вы будете помнить то, что было с вашими отцами, если вы будете следовать завету, закону Божьему, то Господь вас сохранит. Было такое время, да и сегодня оно есть, когда действительно Господь сохраняет своих, и когда Господь может прославиться. И если кто-то имеет сегодня достаток, слава Богу, это от Бога. И если кто-то имеет необходимое, это тоже от Бога. Написано, что великое приобретение – быть благочестивым и довольным, то есть в любом положении. Поэтому, друзья дорогие, книга Второзакония, как и все Писание, она богодухновенна, полезна для научения, для наставления, для того, чтобы жить в праведности. И если у вас появится в течение какого-то времени, может быть, ближайшие дней, 20-25 минут, то, пожалуйста, большая просьба, прочтите первые четыре главы книги Второзакония. Первые четыре главы книги Второзакония – это, как мы говорили, Моисей делает исторический обзор. Ну, а для нас с вами, я подумал, что мы, знаете, и все-таки мы в лучшем сегодня состоянии и положении находимся, нежели были те люди в Израиле. Мы в лучшем, потому что у них не было написано весь Божий закон. Господь издал им или дал им определенный только план на определенное время. Нам сегодня Господь оставил Библию, оставил и сказал, читайте ее, читайте то, что было, из этой книги тут написано, читайте то, что есть сегодня, и более того, сегодня брат Влад читал из книги Откровений, и то, что будет, мы намного в лучшем состоянии, друзья дорогие. Если мы намного в лучшем состоянии, чем те люди, которые были, но я хочу сказать, это никак не ущемляет, скажем, всемогущество Бога. Бог открывает людям, каждому человеку столько, сколько он сегодня может вместить. Людям Израиля, вышедшим из Египта, прожившим там 4 столетия, они могли вместить вот только небольшое количество Божьих заповедей. Это они могли вместить, это должны были жить по этим заповедям. Сегодня мы можем вместить больше. Поэтому будем помнить, что каждый раз, когда мы совершаем ошибки, они могут оставлять след в нашей жизни. Нужно исправляться. Будем помнить, что Бог милостив, велик и свят. Но книга Второзакония также говорит и о том, что Бог сделал все для того, чтобы людей ввести в землю обетованную. И там дальше, когда мы будем следовать, постепенно изучать главу за главой, мы увидим, что Моисей применял такое слово «но вы не захотели». «Но вы не захотели». «Но вы избрали смерть». «Вы не избрали жизнь». Но вы избрали смерть. Оказывается, от моего состояния, что я захочу и куда я стремлюсь, может зависеть исход моей жизни. Может зависеть туда, где я окажусь. Спасение, безусловно, исходит от Бога. Он является инициатором. Он нас нашел, Он нас избрал. Но люди, бывает, уходят от Бога. Так говорит книга Второзакония. Так она говорит на целом народе, многомиллионном народе, которые отошли от Бога. И дай нам помнить те великие заповеди, те великие слова, которые говорил Господь народу израильскому через Моисея. И дай нам Бог помнить ту великую жертву Господа нашего Иисуса Христа за каждого из нас, чтобы каждый из нас не погиб, но имел жизнь вечную. Аминь. Поблагодарим Господа, помолимся Ему.